«На вид скользко», — сказал Джард. «Изменю-ка я ступни, да их сделать поширше». «Порвешь сапоги и отморозишь ноги», — сказал я. «Почему бы просто не перераспределить вес, не опустить центр тяжести?» «Все это ты знаешь», — мрачно начал он, потом закончил. «Но на этот раз ты прав». Мы простояли несколько минут, пока Джард уменьшался в росте и раздавался вширь. «А ты не будешь себя менять?» — спросил он. «Рискну сохранить центр тяжести на месте, так я смогу идти быстрее. И еще плюхнуться на задницу. Посмотрим». Мы вступили на лед и пошли, стараясь не падать. Ветер здесь был еще сильнее. Впрочем, ледяная дорога скользила совсем не так сильно, как можно было подумать, глядя сверху. Мелкая рябь создавала хоть какое-то трение. Воздух обжигал легкие, снег закручивался в могучие торнадо, которые исполинскими волчками вращались у нас на пути. От дороги шел голубоватый свет, и снежинки над ней тоже вспыхивали голубизной. Мы прошли с четверть мили, прежде чем вдоль дороги вновь стали появляться призрачные видения. Сперва я сам, распростертый в святилище на груди доспехов, а затем Дейдра под фонарем, она смотрела на часы. «Что это?» — спросил Джард, а они во мгновение ока появились и умчались прочь. В первый раз, когда я их увидел, то не знал. «Да и сейчас не знаю», — ответил я. «Хотя, когда наша гонка началась, я думал, что ты тоже из них. Они возникают и пропадают, по всей видимости, случайно. Я ума не приложу, зачем». Следующей возникла гостиная. На столе стояла ваза с цветами. Людей в комнате не было. Потом гостиная исчезла. Было и не стало. Нет, не совсем. Видение исчезло, но цветы остались прямо на льду. Я остановился, потом направился к ним. «Мерли, я не знаю, можно ли сходить с дороги». «Ой, черт!» — отвечал я, двигаясь к несообразной пестроте у подножия ледяной глыбы, напоминавшей мне недавний Стоунхендж. Их было много. Розы всевозможных сортов и оттенков. Я нагнулся и вынул одну. Она казалась почти серебристой. «Что ты тут делаешь, милый мальчик?» — донесся знакомый голос. Я тут же выпрямился. Высокий мужчина, выступивший из-за ледяной глыбы, обращался не ко мне. Он с улыбкой кивал Джарту. «Похоже, дурака валяю», — отвечал Джард. «А это, видимо, и есть дурак», — отвечал мужчина. «Сорвал чертов цветок. Серебряную розу амбара. Лорда Корвина, я полагаю». «Здравствуй, Мерлин. Отца разыскиваешь?» Я отстегнул от подкладки плаща английскую булавку и приколол розу на грудь. Говорящий был лорд Боррель, герцог королевского дома Свайвилла и, по слухам, один из любовников моей матери. Он также считался одним из самых опасных бойцов двора Хауса. Убить моего отца или Бенедикта или Эрика многие годы было его навязчивой идеей. На свою беду он встретился с Корвином, причем отец торопился, и они даже не скрестили клинков. Отец обвел его вокруг пальца и убил, насколько я понимаю, отнюдь не в честном поединке. И правильно, я его никогда не любил. «Боррель, ты мертв. Знаешь ты это?» — сказал я ему. «Ты только призрак человека, которым был в тот день, когда прошел Логрус. В реальном мире Борреля больше нет. Хочешь знать почему?» «Потому что в день битвы за падение образа Корвин убил тебя».
«Врешь, маленький засранец!» — сказал он.
«Нет», — вмешался Джард. «Ты умер, будь спокоен. Как я слышал, тебя проткнули, хотя я не знал, что это сделал Корвин». «Корвин», — сказал я. Боррель отвернулся, и я увидел, как по его щекам заходили желваки. «А здесь что, загробный мир?» — спросил он, погодя, все еще не глядя на нас. «По-моему, можно и так сказать», — откликнулся я. «А тут можно еще раз умереть?» «Наверное», — сказал я. «А это что?» Он внезапно опустил глаза, я проследил его взгляд. Подо льдом что-то лежало. Я шагнул туда. «Рука», — ответил я. «Похоже, человеческая». «Что она тут делает?» — спросил Джард, который подошел и пнул ее. Та дернулась, так что стало видно, она не просто лежит, а скорее торчит изо льда. После того, как Джард ее пнул, она еще несколько секунд судорожно сжималась и разжималась. Потом чуть поодаль я заметил еще что-то похожее на ногу. Дальше плечо с предплечьем, кисть руки. «Какой-то каннибальский морозильник», — предположил я. Джард хохотнул. «Значит, вы оба мертвы», — произнес Боррель. «Отнюдь», — отвечал я. «Я настоящий. Так, забрел мимоходом, по пути в куда более приятное место». «А Джард?» «Джард представляет весьма интересную проблему, как физически, так и теологически», — объяснил я. «Он наслаждается тем, что находится в двух местах одновременно». «Не сказал бы, что наслаждаюсь этим», — заметил Джард. «Ну, учитывая, какова альтернатива, наверное, я рад, что я здесь». «Вот пример позитивного мышления, которое столько лет творило во дворе чудеса», — сказал я. Джард снова хихикнул. Я услышал знакомый металлический свист, который так просто не забывается. «Если Боррель хочет проткнуть меня сзади, я все равно не успею вытащить меч, обернуться и парировать». С другой стороны, он всегда гордился, что убивает с соблюдением всех тонкостей этикета. Он фехтовал честно, потому что знал свою непобедимость. А может, просто поддерживал репутацию. Я немедленно поднял обе руки, чтобы вывести его из себя, сделав вид, будто он угрожает мне с тыла. «Оставайся невидимый, фракир. Как только я обернусь и взмахну рукой, отцепляйся. Долетишь, ухватишься и ползи к шее, а там ты уже знаешь, что делать». «Принято, босс», — ответила она. «Обнажи клинок и поворачивайся, Мерль». «По-моему, это звучит не слишком-то по-спортивному, Боррель», — ответил я. «Ты смеешь обвинять меня в нарушении приличий?» — сказал он. «Пока я не знаю, что у тебя на уме, сказать трудно», — ответил я. «Тогда обнажи меч и обернись». «Оборачиваюсь», — сказал я, — «но не притрагиваюсь к мечу». Я быстро обернулся, щелкнул себя по левому запястью и почувствовал, как фракир покидает его. При этом мои ноги скользнули вперед от слишком быстрого поворота на очень гладком ледяном пятачке. Удержавшись на ногах, я почувствовал, как передо мной появилась тень. Когда я поднял глаза, передо мной, дюймах в шести от правого глаза, было стриё Боррелева меча. «Медленно поднимись», — сказал он, и я повиновался. «Теперь вытаскивай меч». «А если я откажусь?» — спросил я, пробуя выиграть время. «То докажешь, что недостоин считаться джентльменом, а я поступлю соответственно этому».
«То есть все равно нападешь?» — спросил я.
«Правила это разрешают». «Подавись своими правилами», — ответил я, убирая правую ногу за левую и отпрыгивая назад, потом вытащил меч и занял оборонительную позицию. Он мигом кинулся на меня. Я продолжал отступать за ледяную глыбу, из-за которой он появился. Мне совсем не улыбалось состязаться с ним в мастерстве, особенно теперь, когда я почувствовал его прыть. Отступая, парировать было легче. Клинок, впрочем, казался каким-то непривычным, а я быстро глянул на него, чтобы понять причину —